Когда-нибудь я тебе расскажу историю, как Алексей Федорович ездил в Москву за государственной премией. Ну, во всяком случае, у него это записано в дневниках, но я по сей день не могу этого прочитать, потому что когда он приехал и рассказал, я так плакала, у меня такая истерика совершенно. Я не могу этого перенести совершенно. В общем, я тебе говорила, что когда здесь была Ленинградская консерватория, и театры здесь, и московские всякие. Ну, в общем, Улугбека выдвинули на государственную премию. Ее подписали все ведущие деятели, жившие тогда в Узбекистане, кроме Ашрафона. Потому что он себя тоже выдвинул. Он сам себя выдвинул, а Алексей Федорович выдвинул Ленинградской консерватории. Ну, а это разгар голода. Разгар. И Козлик не хочет ехать. Не хочет, ну прямо. А я, значит, это, я очень виноват. Я ему сказала, что ну, все-таки надо поехать, надо. Уговорила. Вот он приезжает в Москву. Немцы стоят в 45 километрах от Москвы. Москва совершенно осажденный город. Он получает направление в Министерство культуры и ну, официально, так сказать, вызван. Вызван, чтобы показывать оперу. Он приезжает, и не успевает он. Ну, надо же получить какую-то карточку тоже. И денег нет, есть нечего. Ну, к счастью, его, так сказать, взяли на иждивение в Союз композиторов. Там была столовая, и там все композиторы что-то... Что-то получали, что-то ели. Но нужна хлебная карточка. Для этого надо прописаться. Он идет в милицию. Милиционер смотрит и говорит, чтобы в 24 часа вас не было в Москве. Он ему объясняет и все. Ничего не знаешь. Чтобы не было вас в Москве. Ну куда он денется? Куда он денется? А он живет у папы. Папа уже у меня в Ташкенте. Он приехал в его квартиру на Боярке. Только, значит, он лег спать. Стук, является милиционер. Вы еще не уехали? Нет. В общем, он прячется, прячется. И туда суется, и туда суется. Вот чтобы уезжал 24 часа. Он идет в Министерство культуры, где, значит, это... Оказывается, когда его вызывала Москва, они не знали, что он репрессированный был. Как печать Каина. Вот. И тогда министром культуры был Храпченко знаменитый. И вот ему доложили, что это вызвали из преисподней дьявола. Зачумленного какого-то человека. И Козлик видит, как Храпченко спускается вниз и специально останавливается и его изучает. И какой-то страшный КГБшник, КГБшник Людмирский, он запомнил его фамилию на всю жизнь, делает все возможное, чтобы его выпереть, чтобы его здесь не было. Но все равно министерство дает какую-то бумажку, чтобы его прописали. Он опять идет в эту милицию. Как вы еще не уехали? Вон из Москвы. Тогда он как леса, которые в Англии гоняют охотники, очень часто леса забегает к фермеру в дом, прячется. Так он пошел на Лубянку, где, откуда его выслали, где были его приговоры, все. И рассказывает, что вот такое вот положение, что вот меня вызвали, вот я должен показывать оперу. Меня не хотят никак прописывать, ничего. Лубянка дает ему бумагу, чтобы его прописали. Он идет туда, ноль внимания. Если сегодня же вы не уедете, мы вас арестуем. В общем, я не помню уже, где Кодекс в это время, в эту ночь скитался. Но, в общем, он пришел в Союз композиторов и сказал, что вот ему надо уезжать. И милый, милый Антонио Сподовеки, добрый, добрый был, хороший человек. Он очень к Алексею Федоровичу очень хорошо относился. Он ему купил табачку, купил ему буханку хлеба, потому что денег у него не было. Билет как-то, значит, достали. И Кодлик сел в поезд и поехал обратно. Едет он в купе, где еще три обжирающихся бухгалтера каких-то предприятий. Жрали, говорит, они непрерывно и очень все такое изысканное, какие-то высокого порядка бухгалтера, которые, наверное, хорошо хапали. Кодлик ехал неделю. И вот он говорит, через два дня от этой буханки, конечно, ничего не осталось. Осталось только курево. Эти едят, видят, что человек, который день ничего не ест, ни один не предложил ни кусочка, ничего. Эти советские хамы настоящие. Но вдруг какой-то из них видит, что Алексей Федорович сворачивает котю ножку, попросил у него папиросной бумаги, чтобы закурить. Колет. Полез, достал какой-то листок, меж папиросной бумаги, который ему папа взял в доме. И дал. И вдруг этот человек читает, показывает другим, смотрит с ужасом на Алексея Федоровича и с яростью. И говорит, так вы что, вы, значит, иностранный шпион? Это что у вас такое? И показывает Кодлику напечатанное на папиросной бумаге выдержки из разных газет, американских газет, о событиях в мире, о войне там все. Нет, даже еще не о войне. Еще не о войне. А у нас уже война, конечно, полная стоит. В общем, самые разнообразные газеты, реляции о том, что происходит и в Советском Союзе, и в Европе. Они выходят и идут к начальнику поезда. И, конечно, соответственный человек из органов. Тот приходит и говорит, ваши документы. Он показывает то, что у него есть. Ну, на следующей станции мы вас выводим. В общем, передаем вас окна. Кодлик ничего не понимает. Ничего не понимает. Растерялся, совершенно ничего не понимает. И ждет, что вот, значит, подойдет поезд, и вот снимут, и, конечно, тартарары, и никто не будет знать, что с ним, и куда его, и чего с ним. Он голодный, уже четвертые сутки, или на пятые сутки это случилось. И вот этого этим было мало. Они узнали, что через вагон едет главный прокурор Таджикистана. Они пошли к этому прокурору и несут вещественные доказательства. Тот читает. И говорит, пойдемте. Приходит он в купе, называет его по имени и отчеству. А эти никак уж, никак не называют. Враг народа уже сразу. Алексей Федорович, объясните, откуда у вас это? И он говорит этим, вы посмотрите на даты. Тогда Алексей Федорович вспоминает, что в поисках бумаги для курева он полез на шкаф к папе. А папа, когда был полпредом в Канаде, у него был референт, который ему печатал каждый день, печатал реляции о том, что происходит в мире, как дипломату положено знать. И это он вспомнил и рассказал этому самому прокурору. И тот сказал, что действительно еще там достал несколько бумажек. И там то же самое, те же числа, те же месяцы, значит, несколько лет тому назад, до войны, когда папа был полпреда в Канаде. И тот сказал, что вы невежды, говорит, что вы с человеком делали. Оказался необыкновенно милым человеком. И эти очень разочарованные, что не вышло убить человека, надулись, за собственную подлость надулись. И перестали с ним разговаривать, да и он вообще с ними не разговаривал. И вот Козлик после этого приезжает в Ташкент, является ночью. У нас в доме ничего, ну ни грамма, никакой еды, ну никакой. И он, войдя, сказал, дайте поесть, дайте кусок хлеба. Я умираю, я хочу есть. Я 3 дня ничего не ел. И мы все заплакали, у нас кроме кипятку, который мы могли сделать, мы ничего не... И он заплакал, вот не выдержал и заплакал впервые. Тогда папа что-то вдруг, почему он это, какой-то жмых, он сказал, да, я сегодня на базаре достал какой-то жмых. И вот он что-то стал скоблить, этот жмых, что-то такое, пытался размочить его, что-то, но ничего не получилось. И, значит, бедного Козлика мы уложили голодного, наплакавшись все как следует. Вот. И только на утро мы получили хлеб и отдали. Нет, это невозможно. Это невозможно. Я не могу этого читать это подробно, я не. А потом. Когда он это рассказал, Михайлович сказал, ну почему же вы не пошли ко мне домой? Вы могли же у меня остановиться. У вас бы не было этого всего ужаса. Вот так. Вот так кончилась государственная премия. И я себя кляла, зачем я его отпустила. Бедный Козлик, кто он пережил? Это надо было пережить. потом прошло несколько лет, уже война кончилась, и мы что-то поехали в Москву. Какой-то год заказ Алексею Федоровичу хотели сделать в Москве, в Министерство культуры. И вот мы вошли, поднимаемся по этой лестнице, и вдруг спускается вниз этот Людмирский, которого Алексею Федоровичу так мучил. Алексей Федорович бросился к нему, так вот демонстративно, руки назад, и отвернулся. И Храпченко тогда поперли, всех их перли куда-то. Вот было такое. Но за что Козлику такие были страдания, я не представляю, как он это пережил. И как, конечно, как у человека не могло быть высокого давления. Не могло не быть.